Глава 29. Первая премия за подлость. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним». Лука, глава 5, стихи 27-29. Обычный эскорт ходячего слова состоял всего из 6 учеников. Вскоре к ним присоединился 7-й. В те времена, когда, по уверениям Евангелия, происходили фантастические приключения, составляющие пресловутую жизнь Иисуса, Иудея, как я уже говорил, была под властью римлян. Победители учреждали во всех завоеванных ими странах должности сборщиков дани, которую должны были выплачивать побежденные. В стране Иакова таких сборщиков называли мытарями. Вначале это слово обозначало римских всадников, бравших на откуп налоги той или иной провинции. Какой-нибудь римский богач приходил к императору и говорил ему: «Послушай, не согласишься ли ты дать мне на полный откуп налоги с такой-то провинции? Какой бы ни был год, хороший или плохой, ты будешь получать по 1 000 000, а кроме того, избавишься от всяких административных хлопот. Дело стоящее. Я тебе ежегодно плачу 1 000 000, беру на себя все расходы по управлению, а ты мне подписываешь мандат на право собирать налоги и подати от имени Римской империи». Как правило, Цезарь заключал сделку. Нетрудно представить, что каждый такой откупщик выжимал из населения провинции все соки, стремясь получить как можно больший доход. В тех случаях, когда речь шла о более значительных провинциях, дело ставилось на более широкую ногу, и в нем участвовали целые финансовые объединения. Эти объединения или компании держали в Риме своих официальных представителей, а на местах по всей откупленной провинции мелких сборщиков, следивших за ввозом и вывозом облагаемых налогом товаров и определявших более или менее справедливо их стоимость. Именно таких сборщиков, своего рода фискалов римского цезаризма, евангелисты и называют мытарями. Обычно на эту должность назначали уроженцев завоеванной провинции. Зная язык, обычаи и ресурсы своей страны, они справлялись со своими хлопотливыми обязанностями гораздо лучше иностранцев. Должность мытаря, между нами бы сказано, считалась не очень-то почетной. Занимали ее люди, не слишком любившие свою родину, ибо им вменялась в обязанность выжимать из народа последние соки, чтобы набивать мошну иноземного деспота. В Иудее мытари пользовались примерно такой же популярностью, как финансовые инспекторы, которые вздумали бы сегодня драть с французов налоги в пользу немецких пушечных королей. Все непрезираемые и ненавидимые, эти мытари, как нетрудно себе представить, вряд ли могли считаться цветом нации. Чаще всего их вербовали среди самых последних подонков, готовых за чечевичную похлебку предавать интересы родной страны. Вполне естественно, что подобные люди не останавливались ни перед каким произволом и злоупотреблениями. Система откупов вырождалась в систему поборов, а слово «мытарь» вскоре сделалось синонимом грабителя. Цицерон без колебаний называет откупщиков или мытарей самыми гнусными из людей. Известный греческий писатель Стобей говорит о них как о медведях и волках в образе человеческом. Цицерон, Марк Тулий, 106-43 годы до новой эры. Выдающийся оратор, адвокат, писатель и политический деятель Древнего Рима. В своих произведениях о государстве, о законах, об обязанностях и других выражал идеалы и настроения аристократического слоя римских рабовладельцев. Стадей Иоанн, 4 век, византийский компилятор, родом из города Стоби, Македония. Для воспитания и образования своего сына Септимия составил сборник цитат, отрывков из более чем 500 древних философов, историков, поэтов, ораторов. Этот сборник – важное пособие при изучении истории литературы и философии. Одним словом, евреи смотрели на мытарей как на выродков, стоящих ниже преступников и продажных девок. Справедливости ради, должен добавить, что к этому у них было достаточно оснований. Так вот, именно среди подобных отбросов сын голубя и отыскал своего 7-го ученика. Ему было обидно, что их всего 6, и он уже давно говорил себе, что пора укомплектовать штат апостолов до круглой дюжины. С этой целью Иисус начал посещать все злачные места Капернаума. Прежде всего, он обошел самые подозрительные кабаки. С величайшим вниманием приглядывался он к завсегдатаям этих притонов, вмешивался в их разговоры, и тогда между 2 стаканами терпкого пойла возникали диалоги вроде следующего. «Как твои дела, приятель?» — спрашивал Иисус. «Мои дела? Вы хотите сказать, как идут делишки у моей малютки Сидонии?» «Да неплохо. Не прошло и 2 лет, как я пустил толстушку в ход, и она еще сделает себе карьеру. На прошлой неделе подцепила одного хрыча, сенатора. Да вот беда. Старый козел ревнив, как 1000 чертей». «Значит, у тебя самого нет определенных занятий?» «Есть-то есть, да только сейчас в наших занятиях временный застой. Должен вам сказать, нынче развелось столько болванов, которые лезут, очертя голову, в политику, что правительство всю полицию поставило на ноги. Попробуй-ка высун нос на большую дорогу, сразу налетишь на представителя власти. А те, чтобы оправдать свое жалование, сегодня не брезгуют и нами грешными, когда не удается схватить за ворот заговорщиков». «Чем же ты занимаешься?» «Мы работаем по караванам». «А заодно поставляем девочек, если не ошибаюсь». «Всегда к вашим услугам, сударь!» Иисус с восторгом смотрел на своего собеседника и говорил про себя. «Ловкая каналья, ничего не скажешь. Я бы с удовольствием его окрестил и сделал своим апостолом. Думаю, остальные ученики тоже не стали бы возражать. Однако поищем еще. Авось найдется что-нибудь получше этого прощелыги. Кто ищет, тот всегда найдет». И он продолжал свои поиски по всем городским вертепам. Наконец, однажды, на берегу озера, Иисус наткнулся на подслеповатую лачугу с вывеской «Таможня». Здесь было логово капернаумских мытарей. Миропомазанный затесался в компанию этих мерзавцев, поговорил с одним, с другим. Внимание его привлек некий Левий. Он его расспросил. Отец Левия, небезызвестный Алфей, с ранних лет научил своего сынка всевозможным пакостям и воспитал из него законченного негодяя. Трудно было вообразить человека, который мог бы опуститься ниже этого Левия, запятнанного всеми мыслимыми преступлениями. Если бы в Иудее объявили конкурс подлецов, он наверняка получал бы первую премию каждый год. Сутенер, мошенник и осведомитель, он воплощал в себе все грехи и пороки. Второго такого подонка нелегко было сыскать. А теперь он дошел до последней ступени низости и предательства. Будучи евреем, Левий служил врагам своей родины. «Именно такой апостол мне и нужен», — подумал Иисус. И, не тратя лишних слов, тут же изложил достославному Левию свою программу. Когда с этим было покончено, Христос спросил: «Ну что ты об этом думаешь? Хочешь вступить в мою компанию?» «По рукам», — ответил мытарь. «Твои мысли, мои мысли. Я согласен». «Превосходно! В таком случае следуй за мной. Иду». Мытарь поднялся, пожал руки своим коллегам по таможне и вышел вместе с Иисусом. По настоянию последнего он сменил имя. С того дня Левий превратился в Матфея. Именно эта почтенная личность и сочинила одно из четырех Евангелий. Смотри Евангелие от Луки, глава 5, стихи 27-28, от Марка, глава 2, стихи 13-14, от Матфея, глава 9, стих 9.